Глава 5. Как раз в это время Иуда Искариот совершил первый решительный шаг к предательству. Тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших тяжелых век, рассказал, что он Иуда, человек благочестивый, и в ученики к Иисусу Назарею вступил с единственной целью — уличить обманщика и предать его в руки закона. «А кто он, этот Назарей?» — пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса. Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательнее взглянул на него Анна и лениво сказал: «Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев?» «Нет, он опасный человек», — горячо возразил Иуда. «Он нарушает закон, и пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ». Анна неодобрительно кивнул головою. «Но у него, кажется, много учеников?» «Да, много. И они, вероятно, очень любят его?» «Да, они говорят, что любят. Очень любят. Больше, чем себя». «Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстание?» Иуда засмеялся продолжительно и зло. «Они, эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем, они, разве они такие дурные?» — холодно спросила Анна. «А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных?» «Они хорошие, и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат его сами. А ты только казни. Но ведь они же любят его. Ты сам сказал. Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями. И плохо делается уже другим». Анна проницательно взглянула на предателя, и сухие губы его сморщились. Это значило, что Анна улыбается. «Ты обижен ими? Я это вижу. Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрая Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да, они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них 3 динария. Как будто Иуда не самый честный человек в Израиле». И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ. Но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уже давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями, уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором раньше слыхал, как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ иерусалимский. Боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутое сопротивлением, оплодотворенное красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падает, еще сильнее разрастается ересь и в гибких кольцах своих задушит Анну и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искариот, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий, и в четвертый раз пришел к нему Искариот, настойчивый, как ветер, который и днем, и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее. «Я вижу, что боится чего-то, мудрая Анна», — сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику. «Я довольно силен, чтобы ничего не бояться», — надменно ответил Анна, и Искариот раболепно поклонился, простирая руку. «Чего ты хочешь?» «Я хочу предать вам Назарея. Он нам не нужен». Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника. «Ступай! Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна? Тебя не пустят, ступай!» Но вот и еще раз постучался Иуда Искариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал Иуда, точно и сам подсчитывал волоски в реденькой седой бородке первосвященника. «Ну, ты опять здесь?» — надменно бросил, точно плюнул на голову раздраженный Анна. «Я хочу предать вам Назарея». Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искариот смотрел спокойно, а Анну уже начинала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренней иней зимою. «Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?» «А сколько вы дадите?» Анна с наслаждением оскорбительно сказал. «Вы все шайка мошенников! 30 серебряников! Вот сколько мы дадим!» И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда, проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него. «За Иисуса? 30 серебряников?» — закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. «За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за 30 серебряников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за 30 серебряников?» Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки. «Ты слышишь? 30 серебряников! За Иисуса!» С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил. «Если не хочешь, то ступай! Мы найдем человека, который продаст дешевле!» И точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бронятся. Они вступили в горячий и бешеный торг, упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича. Иуда по пальцам вычислял достоинство того, кого он продает. «А то, что он добр и исцеляет больных, это так уж ничего и не стоит, по-вашему, а?» «Нет, вы скажите, как честный человек!» «Если ты...» — пробовал вставить прозревшая Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды, но тот беззастенчиво перебивал его. «А то, что он красив и молод, как нарцисс саронский, как лилия долин, а? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он старый никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха, а?» «Если ты...» — старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух, ветром уносила отчаянно бурная речь Иуды. 30 серебряников! Ведь это одна обола не выходит за каплю крови, половина обола не выходит за слезу, четверть обола за стон, а крики, а судороги, а за то, чтобы его сердце остановилось, а за то, чтобы закрылись его глаза. Это даром?» — вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов. «За все! За все!» — задыхался Анна. «А сами вы сколько наживете на этом? Вы ограбить хотите Иуду? Кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду! Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!» Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками. «Вон! Вон!» Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками. «Ну, если ты так, зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди. Мы другого, вон! Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за 15 оболов, за 2 обола, за 1?» И, кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащую сухой рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами. «Теперь так много фальшивых денег», — спокойно пояснил Иуда. «Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм», — сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок. «Но разве благочестивые люди умеют отличать фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники». Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов, окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города. За стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку. Но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за 30 серебряников. Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логова зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро одернул руку. Еще раз коснулся и выполз бесшумно. «Господи!» — сказал он. «Господи!» И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожее на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба. Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые возле Иисуса были, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности. Теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. с глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, и таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, и те приносили амбру, благовонное дорогое мира, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса, и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству. И в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках первый раз в жизни маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице, и принужденно целуя их, чтобы не плакали. И часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг всползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосиками и грязным носиком, и требовательно искала ласки. И пока оба они радовались друг другу, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок. По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искариот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихою водою и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. Жадным вниманием, по-детски полураскрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его прерывистую, звонкую, веселую речь, и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн. У него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он тихонько вздыхал. А Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей: «Как он рассказывает! Ты слышишь?» «Слышу, конечно». «Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать». Потом все тихо расходились спать, Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра. И без зависти, с нисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи, сравнительно с тем, что знает он, Иуда Искариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней? Глава 6. Одной рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины. Он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимую для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающий строго: «Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время!» Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление, Пугливые слова Иуды встречали улыбку, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это. И только Петр похвалил мечи и Иуду. Остальные же недовольно сказали: «Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военноначальник? Но если они захотят умертвить его, они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним. А если посмеют, тогда что?» Иоанн говорил пренебрежительно: «Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя». И жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью: «Но вы его любите, да?» И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы недоверчиво: «А ты его любишь? Крепко любишь?» И все отвечали, что любят. Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его: «Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?» Фома рассудительно ответил: «Мы люди непривычные к обращению с оружием, и если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча. Что можно сделать двумя мечами? Можно еще достать? Их можно отнять у воинов?» Нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые нависшие усы. «Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат. Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали, и я убежал». Фома задумался и печально сказал: «Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь? Но ведь нет же чужого». «Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины». И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз прокляли ненавистное имя Иуда Искариота, предателя. А рассерженный Иуда после каждого такого разговора шел к женщинам и плакался перед ними, и охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным, даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение. «Разве это люди?» — горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. «Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!» «Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях!» — возражала Мария. «Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно?» — удивлялся Иуда. «Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше?» «Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча?» «Он так тяжел, я не подниму его», — улыбалась Мария. «Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтобы найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария». Рад ли был он? Улыбнулся ли он? Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей. «И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда Искариота. Ты же просил не говорить». «Нет, не надо, конечно, не надо», — вздохнул Иуда. «Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы». «Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда?» «Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее. Быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила, Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина. Ты не знаешь? Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены? Так-так, Мария, а как ты думаешь, 30 серебряников — это большие деньги? Или нет, небольшие? Я думаю, небольшие. Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? 5 серебряников или 10? Ты была дорогая? Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо. Виднелся только круглый и белый подбородок. «Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь!» «Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем? Ведь это грех. Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его, чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его. Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам. Он уже старый, сухой, безобразный, со своей бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом. Она молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном. А время равнодушно протекало, и 30 серебряников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляти, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками: «Осанна! Осанна! Гряды во имя Господне!» И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо: «Не Сын ли это Божий с нами?» И сами кричали торжествующе: «Осанна! Осанна! Гряды во имя Господне!» В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу. А Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселья и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканьем, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот, задумывался и вновь слушал и смотрел. Потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде: «Фома, а что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою песок только, тогда что?» «Про кого ты говоришь?» — осведомился Фома. «Как же тогда Иуда Искариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду». «Кто обманывает Иуду? Вы или сам Иуда?» «Кто обманывает Иуду? Кто?» «Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно, кто обманывает Иуду, кто прав». И, покачивая головою, Иуда повторял, как эхо: «Кто обманывает Иуду? Кто прав?» И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос: «Кто обманывает Иуду? Кто прав?» И еще больше удивлялся и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды. Тогда не будет Иуды Искариота, тогда не будет Иисуса, тогда будет Фома, глупый Фома, хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее, и, может быть, бросить потом? Это невозможно, что ты говоришь, Иуда? Это возможно, убежденно сказал Искариот. И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи. Мне весело, Фома. Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи. Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах за стенами, и загадочны стали лица встречных. Погасло ликование, и уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели. Пробовал сумрачный Петр, подаренный ему Иудой меч. И все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время, и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха. И уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его. «Ты знаешь, кто его предаст?» — спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами. «Да, знаю», — ответил Иуда, суровый и решительный. «Ты, Фома, предашь его». «Но он сам не верит тому, что говорит. Пора, пора, почему он не зовет к себе сильного, прекрасного Иуду?» Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерилось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле, первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил: «Ты знаешь, куда я иду, Господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов». И было долгое молчание, тишина вечера и острые черные тени. «Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне идти?» И снова молчание. «Позволь мне остаться. Но ты не можешь или не смеешь, или не хочешь?» И снова молчание, огромное, как глаза вечности. «Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз. Но разве моя меньше? Повели мне остаться. Но ты молчишь. Ты все молчишь. Господи, Господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь? Искал и нашел. Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжелее гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды Искариота?» И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности. «Я иду». Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она, и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла. Так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина. Протянулась длинными тенями, потемнела, и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев. Вздохнула и замерла, встречая ночь. Затолкались, захлопали, застучали другие голоса. Точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами. И они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стукаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра. Он клялся, что никогда не оставит учителя своего. «Господи, — говорил он с тоской и гневом, — Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти!» и тихо, как мягкое эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ. «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня».